Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 16 октября 2017 года. Жители Тюменской области вновь продемонстрировали свою активную жизненную позицию и высокий уровень компьютерной грамотности. По данным на 13 октября, 60% граждан старше 14 лет зарегистрировались на портале госуслуг. При этом более 70% оказанных госуслуг в 2017 году были получены гражданами в электронном виде. Тем самым наш регион с опережением выполнил годовой показатель доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в рамках указа президента номер 601. Высокая активность связана не только с позицией граждан, но и с развитостью инфраструктуры. На сегодняшний день зарегистрированным пользователям открыт доступ ко множеству региональных и федеральных интернет-ресурсов, таких как электронная школа, бесплатный Wi-Fi, региональный портал госуслуг, портал налоговой, ряд мобильных приложений Тюменской области. Наибольшей популярностью пользуются электронные услуги в сфере соцзащиты, труда и занятости, охоты, а также услуги управления ЗАГС. Получить консультацию по госуслугам Тюменской области можно по телефонам 8 800 112 90 8 34 52 566 330. Чтобы повысить безопасность пешеходов на загородных трассах, госавтоинспекторы начинают акцию по вручению световозвращающих элементов. Согласно статистике осенних трагедий, на федеральных и областных автодорогах в минувшие годы большинство аварий с участием пешеходов случается с 9 до 22 часов вечера. Это время, когда люди возвращаются с работы, отправляются на работу в ночную смену, либо просто передвигаются из одного населенного пункта в другой, прокомментировали в госавтоинспекции Тюменской области. Сотрудники ГИБДД разместят на остановочных комплексах и объектах придорожного сервиса плакаты, которые призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы. Инспекторы вручат полоски и световозвращающие пленки, а также памятки по безопасности на дорогах. За прошедшую неделю с 9 по 15 октября в дежурную часть ОП номер 4 МО МВД России Ишимский поступило 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них по одному о смерти граждан и возгорании, 3 об оскорблении, 7 о телесных повреждениях и 19 сообщений о прочих происшествиях. За неделю выявлено 51 административное правонарушение. 44 водителя нарушили правила дорожного движения. Зафиксировано 2 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Выявлен 1 случай заведомо ложного вызова специализированных служб, 1 случай нарушения паспортного режима и 3 случая появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально. Круглый стол с участием представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, регионального оператора некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области и владельцев специальных счетов организовала Государственная жилищная инспекция нашего региона. На повестке дня особенности накопления средств за капремонт на спецсчетах, владельцами которых являются региональный оператор, управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК, обновление законодательства. Отдельное внимание участники встречи уделили последствиям нарушения срока, предусмотренного региональной программой капремонта и вопросам господдержки капремонта. Порядок оказания господдержки регулируется постановлением правительства Тюменской области от 27 декабря 2013 года номер 582-П, рассказала участникам круглого стола начальник отдела жилищных программ Департамента ЖКХ Елена Клиндюк. Максимальный размер субсидий 20% от стоимости услуг и работ. предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением правительства Тюменской области от 14 апреля 2014 года номер 156П. Причем стоимость этих работ и услуг не должна превышать 20% от стоимости капитального ремонта, утвержденного краткосрочным планом, прокомментировала она. Чтобы получить господдержку на капремонт, владельцу спецсчета необходимо обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с заявкой. Форма и полный перечень документов, прилагаемых к заявке, утвержден постановлением номер 582П. Предельный срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней со дня регистрации. Чтобы провести капремонт досрочно, раньше, чем это запланировано региональной программой, владельцу спецсчета нужно обратиться в департамент ЖКХ. Помимо прочих документов, к заявлению должны быть приложены решение собственников помещений в доме о необходимости проведения досрочного капремонта, закрепленное протоколом общего собрания, а также заключение экспертов. Обязательное условие для переноса сроков – наличие на специальном счете суммы, достаточной для оплаты работ по капремонту. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Мир в твоих руках.
В охотовеческом хозяйстве Таважан охраняемая территория стала родным уголком для многих видов диких животных. Их оберегают работники охотхозяйства, развозят корм. Поэтому копытным живется вольготно и сытно. В нашей радиостудии старший охотовед Сергей Петрович Москальцов.
Сергей Петрович, некоторое время нам не удавалось побывать в охотхозяйстве Таважан. Сейчас вот появилась возможность побеседовать с вами. Расскажите для наших радиослушателей, какие сейчас животные содержатся на охраняемой территории.
У нас охотхозяйство. Хозяйство СПК Таважан 24 тысячи гектар. На нашей территории находится сейчас европейский олень в количестве 98 голов. На моральнике у нас моралов весной было 124, плюс приплод не знаем еще сколько. Косули в большом количестве и кабан у нас есть. Также по мелочам.
А по мелочам это кто?
Ну, по мелочам что? Барсук, лиса, енотовидная собака.
А кролики?
Кролики это не охотничий ресурс.
Все равно они бегают, они размножаются. Есть такие
бегают
животные.
Кролики. У нас на вольере размножаются, но это, как говорится, я шучу. Говорит, зачем кроликов держите? Я говорю, чтоб бешенства у лис не было. Как бешенство? Ну, они придет, кролика съест, все, бешенства не будет, она же от голода бесится-то. Так что это лисий корм у нас.
Такой вопрос. В прошлом году зима была снежная. Насколько животные пережили зиму и насколько они готовы к предстоящей зиме, которая, говорят, будет очень морозная?
Прошлый год тяжелая зима, не прошлый, два года подряд уже тяжелая зима. У нас в основном они косуля на подкормочных площадках живет. У нас 12 подкормочных площадок для кабана. Там же косуль на каждой площадке. До сотни косуль доходит. И вот они возим силос, сенаж, фураж, выкладываем сено. У нас нормально. Падежа есть, но единиц. Очень много на общедоступных нынче полегло косули. Особенно молодняка. Еще мы сеем, рапс сеем, кукурузу, подсолнечник сеем и горох для кабана.
То есть все это остается на полях, они сами...
Да, все это в зиму остается. Сеем мы в количестве 200 гектар. И все оставляем в зиму.
Это достаточно?
Да, достаточно. Она, как сказать, жир набирает на зиму. И благодаря этим подкормочным площадкам они хорошо зиму переносят.
Сергей Петрович, мне всегда было интересно, каким образом можно подсчитать поголовье, если животные бегают по лесу, разбегаются, разбредаются? Как удается их сосчитать-то?
Кабана легко считать. Весной охота закрывается в феврале. Ну, мы все, у нас егерей 8 человек, садимся все на вышки одновременно и трое суток подряд считаем. Стараемся перед этим дня 2-3 не кормить, чтобы они голодные были. И они выходят хорошо. Есть приборы ночного видения у нас. Кабана легко считать. Ну, а косули по зимовому, зимний маршрутный учет, это делает маршруты, и вот по этим маршрутам ходим, должны пройти 350 километров, 35 маршрутов. Маршруты – это Филькина грамота. Легче всего косулю так посчитать на нашем участке. Это на подкормочных площадках. Мы примерно знаем, сколько на каждой площадке. В основном косуля сбивается в зиму на этих площадках.
А олени?
А олени в вольере, их легко считать.
Но они все равно пугливые животные, как вы нам говорили.
Олени пугливые, а моралы, наоборот, можно сказать, ручные моралы. Близко подпускают.
Тем более, наверное, вас они уже знают, поэтому подпускают. Все равно же видят машину,
да,
знакомую.
Как меня, как сторожей наши знают они. Некоторых моралов даже с рук кормят они на вольере.
Вы сказали, что территория охотхозяйства – это 24 тысячи гектар. Довольно такая большая территория. Как удается сторожам все это охватить? как они на технике, с какой периодичностью объезжается территория?
У нас дежурим почти что круглосуточно. Вот у нас, я как старший охотовед, есть у нас ученый охотовед, повару Сергей Владимирович, учился в Кирово 5 лет, сейчас у нас где-то лет 5 уже работает. И еще 2 егеря. Ну и стараемся. От Толожана там Москальцов Андрей Петрович прикрывает, здесь Москальцов Андрей Сергеевич прикрывает, я и повару. Браконьер там более-менее у нас налажено. Одно у нас плохо, что вот сейчас охота открылась на общедоступных угодьях. И вокруг нашего этого участка везде площадок насыпали. И охотники, и браконьеры, и все. И у каждого личная площадка. И стреляет он с самой осени до закрытия охоты. И летом даже. Никакого контроля нет у них. У нас все под контролем. У нас выдали путевку. Егерь повез, на вышку посадил, отстрелял, сразу же лицензию закрыли. А тут как выдали, допустим, от 1 октября, так до самого Нового года он и будет с этой путевкой. Пока его егеря общедоступные госинспектора за руку не поймают, так он и будет охотиться.
Вообще число браконьеров, которые бьют животных именно вот в охотхозяйстве, увеличивается, уменьшается? Насколько ужесточились наказания для таких людей? Или какое-то сознание человеческое просыпается? Как вот вы считаете?
Я считаю, что не уменьшается браконьерство еще больше, потому что у нас в районе 3 охотинспектора. Бензина мало дают, а участок у них большой, объехать трудно. Там дадут литров 150-200 на месяц. Таково-то. У нас это за неделю сжигает.
Если такая ситуация, при объезде территории ловите браконьера, какие дальше ваши действия? Сообщайте в полицию?
Да, если мы задержали браконьера, то мы сразу, если что-то у него добыто, там косуля или кабан, сообщаем сразу в полицию, госохотинспекторам. И одновременно, если в пограничной зоне, то вызываем у пограничников, если у них нет разрешения на это, на охоту в пограничной зоне. И сразу все выезжают. Вот недавно, месяца полтора-два задержали. Раньше его задерживали, 12 косуль отстрелял. Сейчас вот где-то в июле, наверное, косулю самку убил. Косулята маленькие остались, погибнут, наверное. Штраф 100 тысяч, но все равно их не держит это.
Никакое наказание не останавливает. И человеческое сознание не просыпается.
Он заражен этим.
Спасибо вам за небольшой разговор. Надеемся, что в ближайшее время, возможно, мы попадем в охотхозяйство. И, возможно, нам удастся даже покормить с руки морала. Очень хочется это сделать. Будем надеяться, что все-таки люди наши станут щадяще относиться к тем природным богатствам, которые нас окружают, тем более такие редкие животные. Спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня. Центр занятости населения работает в содействии трудоустройства с разными категориями граждан. Одна из них – это люди, испытывающие трудности в поиске работы, комментирует ведущий инспектор ЦЗН Сладковского района Татьяна Ивановна Голубь.
Татьяна Ивановна, слабо защищенные категории граждан – это какая категория? Какие граждане в нее входят?
Граждане, испытывающие трудности в поиске работы. По регламенту это безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы. Это одинокие родители, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, также воспитывающие детей инвалидов до 18 лет, если детки. Это так называемая категория чернобыльцы. Это те, кто побывал в зоне Чернобыля. Инвалиды, граждане предпенсионного возраста. То есть за 2 года до выхода на пенсию по старости женщины, естественно, с 53, мужчины с 58 считаются предпенсионным возрастом. Такая категория существует граждан.
9 месяцев текущего года уже прошли. Что за это время сделано? Именно по каждой из категорий коротко расскажите, какая помощь была оказана, как действовали трудоустройство этих граждан.
Государственным заданием нашему центру доведено вот такое плановое значение. 14 человек данных категорий граждан мы должны в течение года трудоустроить. Государственное задание мы практически выполнили. Как бы у нас есть уже предварительная договоренность с работодателем на 3 человек. Мы еще трудоустроим в октябре месяце. Мы уже пойдем с перевыполнением. Из перечисленных категорий мы устраивали и граждан до 18 лет. Я, наверное, их просто пропустила. Вообще-то кучки не назвала. То есть они тоже относятся к испытывающим трудности в поиске работы. Мы устраивали и граждан предпенсионного возраста, и многодетных, и одиноких родителей, и инвалидов. То есть все категории граждан были охвачены трудоустройством. Мы им всем подбирали рабочие места. Но, к сожалению, эта программа подразумевает временные рабочие места по любой профессии. То есть даже человек, когда имеет специальность, но это временное рабочее место. При этом человек получает от нас материальную поддержку. Из расчета она делается на месяц 977 рублей. Это, конечно, немного. Но все же хоть какие-то деньги для нашего населения. Я думаю, для многих это является все равно хоть какой-либо помощью. помощью, плюс заработная плата работодателя. Все это проплачивается на основании табелей.
Татьяна Ивановна, скажите, с какой из данных категорий, которые вы перечислили, граждан, труднее работать, какие-то трудности возникают?
Категории это все, как бы, скажем так, равнозначно, но немножечко сложнее, немного сложнее, это все-таки граждане, имеющие инвалидность. Потому что инвалидность у всех разная, у кого-то есть ментальные расстройства, психические расстройства, умственные. Немножечко может быть посложнее. Люди работают.
Тот план государственного задания, о котором вы сказали, он сейчас уже выполнен или на сколько процентов выполнен и справитесь ли до конца года?
Да, он выполнен на 95%, плюс еще те люди, на которых у нас уже имеется договоренность на октябрь месяц, они уже пойдут как бы свыше госзадания. Госзадание будет у нас выполнено, перевыполнено.
Так каждый год?
Да, каждый год. Но так как цифры нам дают небольшие, то мы выполняем государственное задание. У нас район небольшой, видимо, все это же рассчитывается из количества населения.
Какие временные работы предоставляются? Что в большинстве выполняют граждане?
Все-таки большинство работ – это благоустройство. Это благоустройство территории, там, где проживает гражданин. Это уборка мусора, это поддержание населенных пунктов в чистоте, содержание в порядке, там автобусные остановочки. Это идет и мелкий ремонт памятников, мемориалов. В основном такие работы. Хотя, если у человека есть специальность, есть надобность в этом человеке, для работодателя, пожалуйста, мы всегда человеку дадим направление, договоримся с работодателем и отправим на работу.
То есть вариант все равно можно подобрать?
Конечно.
Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченко, соревнованиями по дарцу и бочи стартовала спартакиада предприятий и организаций села Сладково. 7 команд приняли участие в этих видах программы. В соревновании по дарцу стабильно выступили представители полиции. Они набрали больше всего очков и заняли итоговое первое место. Вторыми стали работники школы, третье место у представителей больницы. В течение 3 дней в районном центре Нижняя Тавда проходили шахматные баталии в зачет областной спартакиады школьников. 15 районов юга Тюменской области приняли участие в этом шахматном турнире. Команду Сладковского района представляли 4 юноши и 2 девушки. Лидия Балаховец, Александр Романов из Александровской школы, Евгений Арзанов, Данил Боровых и София Здоровых из Маслянки и представитель майской территории Виктор Минх. По итогам 3-дневных шахматных поединков команда Сладковского района выиграла у 3 районов, проиграла 4 встречи и в итоге заняла 11 место. Хочется отметить удачное выступление Евгения Арзанова. Играя на первой доске, Женя не потерпел ни одного поражения и в итоге в неофициальном зачете занял 1 место. 8 команд приняли участие в футбольном турнире среди детских команд возрастной категории 2006-2007 годов рождения, который прошел в минувшее воскресенье в Сорокинском районе. Предварительные игры проходили в 2 группах. Соперниками сладковской команды «Темп» по группе были юные футболисты из Бердюжского района, городов Ишима и Тюмени. Юные футболисты и воспитанники Дмитрия Шелегова первые 2 встречи сыграли в ничью. 0-0 так закончилась встреча с соперниками из Ишима, 1-1 с юными футболистами из Бердюжского района. Последнюю встречу наши земляки проиграли со счетом 0-1 представителям города Тюмени. По итогам предварительных игр темповцы не вышли в следующий раунд соревнований. На стадионе села Сладково прошли районные соревнования по 3 видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревновались школьники 5-11 классов. 9 школ района выставили команды юных спортсменов, которым предстояло попробовать свои силы в кроссе, прыжках в длину с места и наклоне, испытании на гибкость. По итогам соревнования первое общекомандное место среди средних школ заняли представители Усовской территории. Вторыми стали сладковские школьники и замкнули тройку призеров маслянские спортсмены. В соревновании основных школ лучше всех выступили представители Новоандреевки. Вторыми стали спортсмены из Лопазного, замкнули тройку призеров майские спортсмены. В личном первенстве среди девочек 2005-2007 годов рождения отличились Виктория Чудинова Усова, Иристы Умертаева Новоандреевка, Мадина Камзина Усова. У мальчиков этой возрастной группы не было равных Денису Мишалкину Сладкова, Никите Важину Маслянка, Денису Гаврикову Усова. В возрастной категории 2002 Ермакова 2004 годов рождения. У девушек больше всего очков набрали Татьяна Валеева Усова, Валерия Гущина Сладкова, Елизавета Сильченко Новоандреевка. У юношей этого возраста были награждены Иван Кошелев Минжинка, Степан Гладков Новоандреевка, Павел Орешин Александровка. У старшеклассников 2000-2001 года рождения были отмечены у юношей Даниил Жилин Усова, Самат Шалабаев Сладкова, Алексей Мастерских Маслянка. У девушек Маланья Хажаева Сладкова, Светлана Овчинникова Усова, Валентина Норкина Сладкова. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.